Идиот. Роман в четырех частях. Часть первая. Глава первая. В конце ноября, вот теперь, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для 3-го класса, и все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов 3-го класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна 2 пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в 3-классном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое. Тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ, без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Эйткунина до Петербурга. Но, что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое. Что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами. Все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил, с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» — и повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык. Из-за границы, что ли?» «Да? Из Швейцарии?» «Хе, эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что ж, вылечили?» белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили». «Хе, денег, что должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин. Нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с. Только все русские силы даром к себе переводят». «О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал. Да 2 года почти там на свой счет содержал». «Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил черномазый. «Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда, генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал». «Куда же приехали-то?» «То есть где остановлюсь?» «Да не знаю еще, право. Так?» «Не решились еще». И оба слушателя снова захохотали. «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил черномазый. «Об заклад готов биться, что так», — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедности не порог, чего опять-таки нельзя не заметить». Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши. Но, если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, только в том случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну, хоть от излишка воображения». «О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница. До того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал». «Даром деньги на франкировку письма истратили? Ха, по крайней мере, простодушны и искренны, и сие похвально. Ха, генерала же Япончина знаем-с? Собственно, потому что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич покойник был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись». «Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев». И ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону –